Фаина Раневская. Моя единственная любовь. Главная тайна великой актрисы. Вступление. Свеча трещала и грозила погаснуть от сквозняка так же, как тогда в ледяном Симферополе. И храм такой же, всех святых. Только не на кладбище, а на Ленинградке в Москве. Робкое, дрожащее пламя, как защита, словно если оно погаснет, мир погибнет. Кадиш Етом читать должен сын. Это он поминает отца в годовщину смерти. Если сына нет, можно дочери. А если никого нет, тогда сгожусь и я. Главное, чтоб не забывали. Все же поминальной молитве иудеев не место в православном храме. Но почему-то было понятно, что не выставят и даже не осудят. Когда сжимала правой рукой свечу, а в кулачке левый крестик, явственно почувствовала пальцы Андрея на своих. Это похоже на сумасшествие, но он держал мою руку сейчас, дотянувшись из того страшного 20-го года. Слезы сами собой потекли по щекам. Закрыла глаза и шепотом произносила фразы, кивая при каждом «Амин». «Итригаль, Витыкадаш, Шмей Раба, Бальма». Диврахи Рутуэй, Виамлих, Мальхутуэй, Виацмах, Пурканей, Викарев, Мешихей, Бейхенон, Уимхенон, Увыхаи, Дехоль. Что думали при этом прихожане? Что я ненормальная, что я в церкви впервые в жизни, несмотря на возраст, что бормочу проклятие кому-то на незнакомом языке? Я бы на их месте испугалась. Батюшка подошел, как только открыла глаза после пятого амина. У него взгляд добрый, понимающий, видно, решил, что я закоренелая атеистка от рождения, как вести себя в церкви, не знаю, и поспешил на помощь. «Дочь моя, возьмите свечу в левую руку, тогда правой можно совершать крестное знамение». Что он подумал, когда я в ответ покачала головой? «Я иудейка». Но на моей раскрытой ладони тот самый крестик из Симферопольского храма всех святых. А вот он был православным, потому поминаю здесь. Священник понял, не разумом, душой, кивнул. «Поминальную закажите. Напишите просто имя, мы прочитаем, что нужно. Это хорошо, когда среди живых есть кому вспомнить». Что-то вдруг изменилось в самой атмосфере церкви. Напряжение сразу спало. Женщины ведь не слышали, что я сказала, не видели крестика на моей ладони, но поверили в спокойствие своего священника. Решили, что поминаю кого-то, погибшего на этой войне. Кому из них могло прийти в голову, что идейно выдержанная, как написано обо мне в характеристике гражданка, поминается в православной церкви белого офицера? Его высокоблагородие, его светлость и прочее, прочее, прочее. А я теперь знаю, что каждый год в этот день буду ходить в твой храм и читать свою молитву. Бог не осудит. Главное, чтоб была память. Свеча дрожит в моей руке и воском плачет. Я не пыталась жизнь прожить никак иначе. Не соблазнилась я судьбой обычной женщины. Ведь мы с тобою, той свечой, навек повенчаны. Уже неделю не дает покоя понимание, что день был особенный. Конечно, особенный. С утра получила предложение руки и сердца от Федора Ивановича, потом в трамвае услышала слова о храме всех святых, нашла его и прочитала там кадиш Етом, поразив всех прихожанок. Въевшаяся в кровь и плоть привычка разбирать любой поступок или ощущение собственной жизни словно чужие, чтобы извлечь пользу при подготовке возможной роли. Эта привычка все подмечать, запоминать, анализировать и раскладывать по полочкам страшно мешает жить. Препарировать саму себя, словно академик, лягушку – мазохизм. Я мазохистка? А то нет. Что необычного в этом дне? 52-летняя некрасивая еврейка без жилплощади. Комната с окном в стену не в счет. В ней, кроме меня и тараканов, никто жить не пожелал. Не умеющий ни зарабатывать, ни копить деньги, у которой руки не оттуда растут во всем, известной ролями в кино, которые терпеть не может, получила предложение стать супругой маршала. Если послушать мужчин, то вокруг одни герои совершенства, на деле же все больше мелкие прыщики. Федор Иванович Толбухин не такой. Он настоящий. Этим словом определяется все. Настоящие мужчины, вымирающий класс, встречаются редко, а среди холостых особенно. Зачем ему я со своим окном в стену – загадка. Но это его дело. Расправилась до нелепости просто, как кокетливая курсистка попросила время на раздумье и как полная дура определила срок до своего дня рождения, то есть 9 месяцев, словно ребенка вынашивать собралась. Вторая загадка маршала Толбухина – он согласился подождать. Почти довольная собой ехала 23-м трамваем, с чего вдруг услышала, как одна пассажирка другой рассказывает, мол, живет теперь рядом с соколом у Всехсвятского храма. Услышать о храме всех святых в такой день, немедленно пересела в обратную сторону и отправилась до сокола. Храм, вот он, на ладошке позади метро, словно нарочно, чтобы не пришлось искать и не нашлось повода трусливо повернуть обратно. И ведь открыть заново совсем недавно. Что это? Судьба? Не то. Не то. Все не то. До отчаяния не то. И не отпускает. Не дает покоя мысль, что не зря вот так все сразу. Федор Иванович Толбухин, Церковь Всех Святых и Павла Леонтьевна Сыры живут отдельно. Я одна. Никто не заглянет через плечо, никто не спросит, почему глаза красные или свет горел до самого утра. Федор Иванович о Крыме говорит охотно, но о нынешнем. Толбухин освобождал его от фашистов, а в гражданскую воевал против поляков и в Кронштадте. О Крыме 20-го года никто говорить не хочет. Никто, даже те, кто могут. И я не хочу. Дневник тех месяцев порвала в клочки, сожгла, старательно переворошив пепел. Заставляла себя не думать, не вспоминать. Это страшно, это опасно, это очень больно. И вдруг все сразу. Свеча в храме, пальцы Андрея на моих и ледяной Крым 20-го года за московским окном, которое в стену. Как озарение. Вот оно. Я не забыла ни одного дня, ни одной минуты, связанной с тобой. Но не забыть и не вспоминать ни одно и то же. Я не имела права не вспоминать. Не порвать тогда дневник не могла. Опасно для всех. Андрей, ты поймешь. Но сейчас эта свеча в руке и крестик на ладони. Я должна все вспомнить. Все. Иначе не отпустят. Иначе получится предательство. Я не предавала тебя. Никогда. Чем больше думаю, тем яснее понимаю, что нужно все вернуть, записать то, что еще помню. Не ради публикации, упаси Боже, ради себя, своей памяти. Когда-то Ниночка Сухоцкая просила записать, чтобы не забылся тот кошмар, но было еще слишком свежо и больно, да и опасно. За себя не боялась, но потащить за собой близких не хотела. Хожу кругами и не могу приступить, не могу решиться. Сохранись та тетрадь, просто добавила бы свои замечания с высоты прожитых лет, а так хоть заново все начинай. А может и лучше. Заново. Какая разница, какого цвета было у меня платье, или что сказал Павел Анатольевич в ответ на чьи-то слова. Куда важней, что думали и чувствовали в те страшные 3 месяца осени 20-го года в Крыму. А это я помню, словно было вчера, а не 28 лет назад. Пока еще нельзя говорить многого. Но пройдет время, наступит пора, когда правда тех, кто пережил этот раскол, понадобится. Для меня главное — память об Андрее. Но ведь есть еще память о том, что мы прошли проклятой осенью 20-го года в Крыму. Забудут Раневскую, но должны помнить раскол, погубивший стольких. В русских расколах никогда нет ни правых, ни виноватых. Правых вообще быть не может, а вот виноваты все. что допустили это противостояние, что не слышали друг друга, звали на помощь чужих, как это знакомо для Руси во все века. Я плохо знаю историю, но тут и знать нечего. Никогда не интересовалась политикой, терпеть ее не могу, но как вспомню, сколько и каких людей погубили в кровавой междоусобице, страшно за Россию становится. Неужели ей вовек так суждено, чтобы русский на русского, брат на брата, до самого конца, до погибели обоюдной? Сейчас об этом говорить нельзя, но ведь будет время, когда станет можно. А вдруг мы что-то забудем или, хуже того, вовсе не доживем и некому будет предупредить? Что-то пафосно получается. Третью неделю уговариваю себя писать. Третью неделю успешно нахожу разные отговорки. То сначала настроиться нужно, то времени нет, то сумбурно все, мол, чуть-чуть разберусь с мыслями и начну. Пожалуй, так и собиралась бы, не услышь, как один прозаик советует другому. Если не знаешь, что писать или как начать, садись за стол, бери перо, обмакивай в чернила и начинай. Что? Да все, что угодно. Дальше, мол, само пойдет. Решила попробовать. А вдруг пойдет? А еще тоненькая тетрадка стихов. Я не могла ее вытащить на свет, чтобы даже прочитать, опасаясь, что заметит и сунут нос. Не Павла Леонтьевна, она слишком деликатна, чтобы читать чужое без спроса, но Ирина. Я и дневник тогда сожгла, чтобы Ира нос не совала. Ирина меня никогда не любила, ревновала, считая, что я украла у нее любовь матери, а в подростковом возрасте и вовсе ненавидела. Это понятно, это простительно. В 12-13 лет всем кажется, что мир против них, а уж чужая недотепа, с которой мать носится, как курица со снесенным яйцом, вообще враг. Я в таком возрасте почти ненавидела всех за любовь к моей старшей сестре-красавице и саму сестру за всеобщую любовь к ней. Дневник уничтожила, а на стихи рука не поднялась. Так и лежала эта тоненькая тетрадочка далеко в тайниках с документами. Это были бумаги, связанные с семьей Фельдман, в том числе телеграмма от мамы о том, что перевела деньги. Я хранила, поскольку мечтала когда-нибудь вернуть все, хотя это когда-нибудь упорно откладывалось. К счастью, Ирину подобные вещи не интересовали совсем. За тетрадочку можно не опасаться. А потом я сама не доставала. Было слишком тяжело и больно. После похода в храм открыла ее и поразилась. Вот она, летопись моей трагической любви. Наивно, неумело, временами напыщена, но такова была я тогда, таков был мир вокруг. Ирине отдать? Нет, ни за что. Может, когда-нибудь Лёшке пригодится. Но это только после моей смерти, чтобы прижизненным позором не мучиться. Он меня бабкой считает и Фуфой зовет. Вот это был бы шок. Бабка Фуфа и любовь. А я все запишу и Ниночке отдам. Она молодая, моложе меня на 10 лет, меня переживет и сохранит для кого-нибудь. А не сохранит, так пусть все пропадает. Нет, чтоб пропало нельзя, я многое помню и должна другим рассказать. И стихи она тоже поймет, сама в молодости баловалась, кто стихов в юности не писал, только сухарь плесневый. А еще она умница, она сама выберет, что можно другим показывать, а чего нельзя. Ниночка, это я тебе, дорогая, ты у нас умница. Вот тебе умница и мучение, читай, только не ругай меня, я не писательница. Ниночка даже обрадовалась моему намерению написать о жизни в Крыму. Теперь у меня есть все – желание, память и адресат. Нелепо было бы рассказывать себе о себе. Кое-что я рассказывала еще до войны, но никогда об осени 20-го года. Это настораживало. Теперь открываю секрет. Ниночка, выбери из всего, что я тебе выложу, что действительно стоило бы оставить. Даю торжественное клятвенное свое согласие на обработку, переработку, уничтожение всего, что сочтешь лишним, глупым или фальшивым. Я о себе молодой, потому фальши и напыщенности может оказаться много. Твое право кромсать или не читать вовсе.